прижатую к листку кислицы песчинку. Слишком громко и недружно перекликались над головой две вороны, и на это комиссар тоже обратил внимание. На открытом участке скалы прилип листок, на нем и без лупы виден отпечаток подошвы. «Ага», — подумал Милодар, — «значит, наш мертвец смог обуться и, наверное, переодеться в своем тайнике. Любопытная деталь». Тропинка привела Милодара к площадке, заросшей орешником. Над ней возвышалась задняя стена замка. «Ну вот, мы и ближе к дому», — заметил вслух Милодар. И вороны, передразнивая его, зловеще закаркали. Незаметная тропинка сквозь орешник вывела Милодара к потайной двери в задней стене замка. Перед дверью зеленел небольшой водоем, по берегам которого, скрываясь в осоке и болотной зелени, сидели сонные лягушки. Одна из ворон спикировала и схватила лягушку пожирнее. Остальные с громким плеском ухнули в воду. Вода в прудике закачалась, и Милодар пошел по краю к дверце. Дверца со скрипом приоткрылась, обнаружив слабо освещенное помещение. Столб мутной воды вырвался из двери, ударил Милодара в лицо и опрокинул в водоем. Только то, что Милодар был голограммой, спасло его, если не от смерти, то от больших неприятностей. На его крик из двери высунулись две прачки, которые только что опорожнили бадью с мыльной водой. «Господи, нам еще такого чудища не хватало!» — воскликнула одна из них.
«А что? Я не первое чудище?» — сразу среагировал комиссар, сбрасывая с себя водоросли, лягушек и стебли осоки. Одна крупная кувшинка осталась у него на голове и придавала комиссару несколько лукавый и легкомысленный вид.
«Бывают», — неопределенно ответила прачка. «А вы откуда к нам крадетесь?»
«Да так вот, проходил леском», — простодушно откликнулся Милодар. «Вижу прудик. Только собрался на берегу видом полюбоваться, как вы в меня водой плеснули».
«Значит, вы гуляли?» — спросила прачка. «И увидели прудик», — добавила вторая прачка.
Обе они были молоденькие, краснощекие.
Здоровая жизнь на свежем воздухе превратила их в простушек-красавиц, кровь с молоком.
«А если вокруг посмотреть, — заметила первая прачка, вся в веснушках, — то увидишь, что попал на помойку. Вон и баки помойные стоят. Самое лучшее место, чтобы гулять».
Говоря так, прачки медленно, не смывая с лиц улыбок, приблизились с обеих сторон к комиссару, железными захватами постарались вывернуть ему назад руки, резкими подножками постарались сбить его с ног и обезвредить. Но с комиссаром Милодаром, как известно, такие приемы не проходят.
Руки прачек прошли сквозь бицепсы Милодара, как сквозь воздух. Ноги прачек пролетели по пустому месту, и в результате прачки сами потеряли равновесие и благополучно опустились точно в середину прудика, который и на самом деле наполнялся водой от стирки и некоторых хозяйственных сбросов.
Милодар отошел на несколько шагов и, опершись о ручку двери, ждал, пока прачки вылезут на сухое место. «Пароль Флоренция», — сказал он, как только прачки, попрыгав, вытрясли из ушей воду.
«Отзыв Микеланджело», — откликнулись хором прачки.
«Надо смотреть, на кого кидаетесь», — сказал Милодар.
«А когда же смотреть? Мы сначала действовали, господин комиссар», —
— ответила веснушчатая прачка. Прачки, как и многие другие работники обслуживающего персонала, находились на службе в Интергполе и даже имели чины. Прачки, например, обыскивали сданное им белье на предмет обнаружения в нем забытых предметов или надписей, затем проводили химический анализ белья, старались, к примеру, обнаружить, не содержится ли чего-нибудь подозрительного в слезах сироток, которыми они орошали свои наволочки. Кроме того, прачки оберегали все ходы и выходы замка, и потому Милодар, не сказавший пароля заранее, стал жертвой их бдительности. Но все закончилось благополучно. Никто из прачек не пострадал, голограмма Милодара также избежала повреждений. Поэтому комиссар сразу же приступил к допросу. «Давно здесь дежурите?» — спросил он. Первая прачка ответила, что с утра.
«Кто проходил?»
«А этим ходом никто не пользуется», — ответила вторая прачка. «Только те сотрудники, которые имеют допуск».
«А ночью?»
«А ночью дверь запираем и идем спать».
«Значит, ночью можно ходить через эту дверь, сколько тебе пожелается?»
«Никак нет», — ответила первая прачка. «Особый патентованный замок прошел проверку в управлении секретности. Никто не сможет его открыть».
«Ясно», — ответил Милодар.
Он внимательно осмотрел замок и саму дверь, затем приказал прачкам отступить на шаг внутрь замка. Когда дверь за прачками захлопнулась, он велел им запереть ее на замок, что они и сделали. Милодар прислушивался к тому, как щелкнул замок.
«Готово?» — спросил он.
«Готово!» Тогда Милодар, несмотря на то, что был голограммой самого себя, начал ковырять в замке ногтем указательного пальца, который сохранял твердость и упругость. Через минуту замок щелкнул, и дверь медленно распахнулась.
«Этого не может быть!» — воскликнула вторая прачка.
Милодар мысленно уволил прачку из Интергпола и, отстранив подчиненных, уверенно поднялся по узкой винтовой лестнице на второй этаж. Он попал в служебный коридор. Комната с надписью на двери «Канцелярия» попалась ему одной из первых, что он счел благоприятным знаком. В канцелярии сидела лишь сама директриса, которая проверяла классные журналы. Желтые с проседью волосы толстухи были собраны в кукиш на затылке.
«Попрошу вас дать мне списки всех сотрудников детского острова мужского пола», — попросил Милодар.
«Молодых, сильных, высокого роста, лилового цвета?» — спросила директриса.
«Последнее не обязательно», — оборвал Милодар слишком догадливую госпожу Алтенен.
«Вы заблуждаетесь», — сказала директриса. «Среди сотрудников моего заведения нет ни одного киолют, то есть мертвого человека».
«Проверка этого вопроса находится в моей компетенции», — произнес Милодар устало. Разгаданные истории для него не представляли интереса, как бывшие жены. Он даже забывал посылать им алименты. Директриса пробежала толстыми пальцами по клавиатуре компьютера и протянула Милодару распечатку. На острове, не считая воспитанников, среди которых, правда, не нашлось ни одного, отвечающего богатырским параметрам покойного Джона Грибкоффа, отыскалось лишь три могучих молодых человека. Один из них был капитаном катера, который осуществлял связь острова с материком. Каждый день он совершал рейсы на своем небольшом грузовом судне на воздушной подушке, привозя продукты и увозя что надо. Второй молодой богатырь — стоматолог.
мог бы попасть под подозрение, тем более что был негром, который вполне мог избрать лиловую краску как подходящий камуфляж. Но уже вторую неделю, как знали на острове,